В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 7 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Ждем сейчас нашего умного парня Александра Фролова, заместителя генерального директора Института национальной энергетики. Говорить будем про нефть, газ, про энергетику в целом. Координаты прямого эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте, и можно смотреть еще в YouTube-канале «Говорит Москва». Начнем мы с политической новости. Накануне заявление сделал глава СВР Сергей Нарышкин. Он говорит, что служба внешней разведки России располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к подрыву северных потоков. Об этом заявил глава службы внешней разведки, выступая в Астане на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ. И он говорит, что были задействованы, значит, что здесь, по имеющимся данным, в организации подготовки и проведения были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб. При этом иностранная пресса сообщала, что был выдан ордер на арест вот этого боевого водолаза украинского происхождения, который по теории западных медиа непосредственно устанавливал взрывчатку на глубине 80 метров в тот момент, когда там проходили натовские учения, и были они на какой-то прогулочной яхте, и там была какая-то интернациональная команда туристов, и вот они, соответственно, решили провести диверсию века, фактически. С вашей точки зрения, выводы службы внешней разведки способствуют ли тому, что все-таки рано или поздно можно будет подобраться к раскрытию этой диверсии? 7373-948, телефон прямого эфира. То есть понятно, что для истории сейчас фиксируется все. Понятно, что материалы копятся. Понятно, что заявление таблоида немецкого о том, что это какой-то боевой водолаз или это какие-то там туристы, это не выдерживает никакой критики, но тоже можно подшивать эту информацию, чтобы, соответственно, сравнивать. Какую информацию нашли официальные органы, какую информацию, соответственно, нашли, какую информацию предлагалось выпускать таблоидам. Плюс мы знаем, что были заявления Шольца, что он якобы там хочет все-таки какого-то открытого расследования. Шведы сказали, что мы искали, смотрели, но так ничего не нашли, поэтому не видим смысла расследовать, хотя казалось бы. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Так, что здесь еще? Туристы-террористы, взрывающие северные потоки. Ну, примерно такая логика. Выглядит, конечно, странно. Но все-таки. Так, что здесь? Кто-то где-то здесь. Ну, найдут тех, кто взрывал, а кто деньги будет отдавать. Вопрос, деньги чьи? Кому будут деньги отдавать? Тем временем Александр Сергеевич до нас добрался. Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Мы обсуждаем заявление господина Нарышкина по поводу англосаксонских спецслужб, которые ответственны в задействовании, значит, профессиональных диверсантов, подготовке, проведении диверсии на северных потоках. Вопрос, приближает ли нас это к раскрытию этого теракта века?
Ну, пока стороны, которые получали наш газ, не заинтересованы в том, чтобы кого-то искать, то нет, на мой взгляд, не приближает. Ну, смотрите, вот буквально...
Отдышитесь.
Да-да-да, я тут прям ворвался, знаете, с корабля на бал буквально.
Да, так.
А, так вот, если мы посмотрим на события сентября 2022 года, когда теракт произошел, то буквально сразу появилась следующая версия, мол, ребятки, так это Россия взорвала.
Я помню это, да-да-да, мы же строим, чтобы взрывать. И тратим деньги, чтобы взрывать.
Нет, да. Смотрите, там логика была какая? Россия взорвала, чтобы показать серьезность своих намерений влиять на, ну, скажем так, на энергетику Европейского Союза. Почему, извините уже за цинизм, Нельзя было взорвать рядом располагающийся газопровод Baltic Pipe, не Baltic Pipe, он тогда только, его тогда только собирались вводить в эксплуатацию, а, скажем, Europipe 2. Да. Это газопровод, по которому газ из Норвегии идет в сторону Польша. Германии.
А, Германия, да, Германия.
Потом уже Польша, после того, как взорвали Северный поток, еще и в сторону Польши он пошел. Так вот. Почему не взорвать? Ну, очевидно, видимо, потому что мы мыслим нестандартно, понимаете, еще наш великий поэт сказал, умом Россию не понять. Ну, кто взорвал, вы и взорвали. Опять же, так, перефразировав Федора Михайловича Достоевского. Кто убил? Так вы и убили. Ну, вот, кто взорвал, вы и взорвали. Почему это вообще звучало? Почему это было, ну, если угодно, допустимо? Потому что все понимали, кто виноват. Все понимали, ну, как бы, чьи интересы здесь присутствуют. Но... страшно?
Страшно.
Страшно расследовать, страшно выйти на этих людей. То есть, понимаете, тут какое дело?
А то тормоза на машине откажут, неожиданно, да. Например.
Ну, зачем тормоза? Понимаете, вы идете, а вот стройка какая-нибудь, опа, кирпич. Ну, так, всякое, вот, знаете, да. В жизни бывает. Опять же, раз мы такой литературный, ну, почти что вечер начали, то страшно не то, что человек смертен, а то, что он внезапно смертен. Ну вот, так. Понимаете, идете, начинаете что-то расследовать, делаете какие-то заявления, потом хопа, и что-нибудь нехорошее случается. Опять же, простите за цинизм, но я думаю, все люди, которые были хоть как-либо заинтересованы в том, чтобы провести расследование, в том, чтобы, ну, если угодно, даже инициировать это расследование, такое нормальное, полноразмерное, они понимали, чем для них персонально это может закончиться. Вот представьте себя на месте... ну, Олафа какого-нибудь, Шольца. Ну, я вот хотел сказать, какого-нибудь крупного немецкого чиновника. Олафа вы прям так сразу, Олафа Шольца. Хорошо. Представьте себе себя на месте Олафа Шольца. Вот тебе буквально незадолго до этого начали через СМИ намекать, что твои делишки на прежнем месте работы хорошо известны.
И вскроются, да.
Не, ну, про тебя буквально пишут, что взятки какие-то ты там брал, с какими-то компаниями ты связан, которые... неожиданно получили какие-то преференции. Вот ты понимаешь, дайте, знаете, даже не будем вот это. Там самолеты падают, машинки сталкиваются очень неудачно, там кирпичи на голову могут прилететь. Не, отбросим это в сторону. Вот все, взяли, отложили. Ну, зачем такие страшные истории? Вот вы читаете про себя вот такие интересные вещи. Угу. И понимаете, что, ну, что-то из этого явно правда. Вот есть такой момент, что вот...
Так, намек написали понял, правду. Говорит.
И вы понимаете, что у вас перспектива следующая. Либо вы досиживаете свой срок. Дальше. Читаете лекции за неадекватные деньги, пишете мемуары, получая неадекватные гонорары, потому что кто это будет покупать и читать, кроме, наверное, русских журналистов, которые потом будут читать, говорить, вы смотрите, чего написал, и все. Вот больше никто.
Так.
Либо, то есть вот обеспеченная старость, внимание, общественное какое-то одобрение – либо сядешь.
Либо досиживать. Досиживать можно в разных местах.
Да, да. Срок, либо да. Ты досиживаешь на пенсии, либо ты досиживаешь. Угу. Выбор-то невелик. То есть, знаете, тут даже каких-то угроз не надо. Ну, человек в системе, человек все понимает. Человек понимает, что шаг лево, шаг вправо. А ведь если человек, если кто-то придет на его место, он же может сделать хуже. Мол, да, я гад нехороший, но я-то стараюсь лучше сделать. А тот, кто после меня придет, он еще хуже сделает. Это такое вот самооправдание присутствует.
А вот эти материалы, которые, соответственно, сейчас подшивают в папочку Служба внешней разведки, Следственный комитет Российской Федерации, ну, понятно, что документы эти во многом, наверное, для истории, как и подшивки о бредовых версиях, что русские сами взорвали северные потоки и потратили деньги, чтобы их потом потерять. Но по факту для истории же все-таки это имеет значение?
Ну, здесь ведь не только русские потеряли деньги. Вот тут следует напоминать, что Северный поток, по крайней мере, первый,
да.
Это не российский газопровод. А знаете, мы как-то оказываемся в плену вот европейских, как-то говорят, нарративов. Русский газопровод, правда? Русский газопровод, в котором 5 европейских компаний присутствовало, свои денежки вкладывали, хотели их зарабатывать, как интересно, очень русский газопровод. Может, это совместное предприятие, вот поставщика и покупателей, которые хотели, чтобы был надежный канал поставок. Просто если послушать ту же самую нашу горячо любимую Урсулу фон дер Ляйен, то может сложиться впечатление, что наши строители тайно, знаете, наши отважные водолазы...
тайно отважные, строили газопровод.
Строили газопровод, знаете, там с лопатами на дне Балтийского моря. рыли сначала канаву, потом туда клали газопровод, потом присыпали, чтобы никто не нашел, разумеется. Угу. А потом такие просыпаются утром европейцы. Мама родная, что происходит? К нам газопровод подсунули. Ну, что делать? Придется покупать газ. То есть для истории это все, конечно, подшивать можно. Можно даже, я бы даже сказал, в ООН выступить, выразить нашу глубочайшую озабоченность. Я уверен, что наши официальные угу. лица в какой-то момент выразят глубочайшую озабоченность, но пока там нету тех, кто готов был бы не только озабоченность выражать, угу. не только понимающе кивать и говорить, ребят, ну, мы все понимаем, но вот в данной ситуации мы ничего сделать не можем. Еще раз, там и европейские деньги затонули тоже, притом очень хорошие деньги.
Да.
И вот эти компании, деньги, чьи деньги там затонули, они, я думаю, тоже были бы заинтересованы в том, чтобы, ну, как-то, вот, знаете, виновные нашлись.
Ну, не найдут.
Заказчик обнаружился. Ну, не время сейчас искать.
Но при этом парадокс-то все равно есть. То есть, ладно, потоки взорваны, а плюс Урсула фон дер Лейен там обвинила русских в том, что они этот тайный газопровод практически вынудили европейцев покупать да. этот газ. Вот. Но сейчас мы замечаем, что рост газовых поставок из Российской Федерации в Евросоюз, он все равно не просто стабилен, он еще и растет. Не в тех объемах, конечно, которые были во время, когда была труба, но СПГ растет.
Не только СПГ растет, растут и трубопроводные да? поставки, притом почти на 30%. Ну, если прям строго, то 28,9 с копейками десятых процента вот выросли поставки за первые три квартала текущего года по сравнению с первыми тремя кварталами 2023 года. Я уже представляю, как наши слушатели сейчас, да отрубить им все поставки, что мы им газ поставляем? Наш газ сразу на немецкие заводы идет, где из них... где его прям сразу в танки превращают, и танки, понятно, куда едут. Я угу. понимаю, эмоциональная составляющая этого вполне ясна, но мы говорим конкретно про цифры. Вот так. Если говорить про цифры, действительно, те страны, которые покупают наш газ и по трубопроводам, и в сжиженном виде, наращивают закупки. Притом парадокс заключается в том, что в целом закупки газа в Европе падают.
Угу.
То есть одновременно падает импорт, падает потребление, но растут закупки российского газа.
А как так работает?
А очень просто работает. Мы же поставляем не Урсуле фон дер Лейен или не Олафу Шольцу, угу. и даже не Анне Лене Бербок, при всем уважении.
Мы поставляем Австрии, мы поставляем...
Нет, мы что? Поставляем конкретным компаниям, с которыми заключены контракты, и которые хотят на этом деле зарабатывать, которым текущая ситуация категорически не нравится. Это опять же к вопросу о том, что... Но, может, наступит момент, когда заинтересованные в расследовании будут иметь достаточный политический вес, угу. чтобы это расследование провести. Вот заинтересованные в такого рода расследованиях есть.
Конечно.
Они денежки вместе с нами зарабатывают, и они категорически не хотят, чтобы это прекращалось. Потому что, ну, опять же, вот у нас там, я встречал такое замечательное мнение, вот мы, мол, нефть поставляем в Венгрию, а давайте прекратим поставлять. Я понимаю, сейчас мы от газа к нефти, но с газом, в общем-то, та же история. Давайте да. прекратим. Хорошо, давайте прекратим. Компания МОЛ венгерская, у которой заводы в Венгрии и в Словакии, разоряется. Нам аплодируют, их конкуренты из Европы, которые не оставят ни поставки дизельного топлива известно куда, не прекратят, не оставят этот рынок из серии, ну и там погибать. Нет, они просто его займут. То есть нашими руками венгров и словаков накажут.
Угу.
А кто от этого выиграет? Ну, выиграет те, может быть, с кем мы не очень сейчас дружим. Прям категорически не дружим, они скажут, ну, какие дурачки, молодцы.
А у нас тогда, Александр Сергеевич, у нас тоже очень странный нарратив тогда. То есть мы не отделяем немножечко политическое руководство от коммерческих корпораций и надеемся, что сейчас-то немцы там взбунтуют, потому что у них там газ простаивает, Volkswagen уходят, денег нету, газ дорогущий. Пусть они вспомнят, как им хорошо жилось, когда был трубопроводный газ. Шольц придет и придет на его место кто-то более адекватный.
Здесь вопрос, ой, это, знаете, мы с вами часа на три сейчас, так сказать, чаечко налить, вот там, я не знаю, с пряниками, и три часа на эту тему беседовать, но если кратко.
Да.
А у нас действительно очень интересно, ну, у нас у кого? У широкой аудитории, да, у широкой аудитории нету такого отделения, вот все европейцы, понимаете, все, мы да. поставляем европейцам. Нету, знаете как, нет вообще русских. Я думаю, каждый согласен, что вот он – это он, его сосед – это его сосед. Если его сосед что-то сделал, то его вину на вас перекладывать не надо.
Ну, понятно.
Но вот такая же история, в общем-то, и с более крупными образованиями. То есть, если мы говорим про Европу, Европа – это, ну, конечно, есть некая географическая сущность. Но в этой географической сущности есть население, притом население разных стран.
Угу.
Есть компании в разных странах с очень разными интересами и отнюдь не добрососедски друг к другу относящиеся зачастую. Есть политические круги, у которых тоже есть свои интересы. И вот, внимание, вопрос, когда нам говорят, а вы смотрите на них всех, как на европейцев вообще?
Ну, единое какое-то объект.
Да-да-да, вот не надо разбираться, не надо пытаться на их противоречиях вот как-то вот... Не то, сыграть не очень хорошее слово, но я вот его, если позволите, использую. Сыграть на противоречиях. Ну, потому что кому-то выгоднее с нами сотрудничать, и он... Ну, предпринимает недюжие шаги, чтобы это сотрудничество сохранить, притом под давлением со стороны вот этого единого европейского пространства. Не стоит ли нам сыграть на этих противоречиях? Нет, может, это не факт, что мы выиграем. Это тоже нужно понимать. Но пробовать стоит, разумеется. Поэтому, когда у нас, опять же, надо и прекратить европейцам поставлять. Ну, хорошо, мы прекратим поставлять. Ну, окей. Кто от этого выиграет? От этого выиграют оставшиеся поставщики, это
от
во-первых.
От этого выиграют те же самые условные штаты, которые, ну, хотят там, да, как это?
Да, штаты, штаты ничего не хотят. Если я тут не согласен, я понимаю, что это не с вами, я не соглашаюсь, скорее с общепринятым таким представлением, штатам плевать. Вот штатам плевать в плане того, кто будет у них СПГ покупать, потому что продают не штаты. Знаете, какие компании. Три крупные... Вот. А какие компании? Смотрите, три крупнейших продавца американского СПГ на европейском рынке. Total, Shell, BP. Я понимаю, что сейчас могут наиболее въедливые наши слушатели могут сказать, а вы посмотрите на их акционерный капитал. Обязательно посмотрите на акционерный капитал, потом съездите в Соединенные Штаты и расскажите им, что Total это американская компания. Так вот, Total это, в принципе, крупнейший экспортер газа, который производится в Соединенных Штатах. Не только в Европу, а вообще. То есть... Там у нас, опять же, так как мы живем, ну, вот, в Российской Федерации, и у нас определенная структура нефтегазовой отрасли, да. У нас вот есть как минимум две крупнейшие компании. Одна за газ отвечает, другая за нефть. Есть компании помельче, отвечающие за нефть и газ. Ну, вот у нас есть, ну, вертикально интегрированные компании, да. Вот вертикальная структура. Если президент нашей страны выражает некие пожелания в отношении энергетической политики, то, наверное, к этим пожеланиям надо прислушиваться. И нам, видимо, кажется... Ну, широкая наша аудитория, что везде так. А давайте кратко опишем, как в Соединенных Штатах это выглядит. Там примерно 10 тысяч нефтегазовых компаний. Ну, примерно, широкими мазками. То есть, некоторые компании, у них одна скважина. Угу. Вот они нашли 2 миллиона, заняли в банке 2 миллиона, скважину построили, нефть пошла, ура, здорово, зарабатываем. Если деньги позволяют, ну, если котировки позволяют. Если не позволяют, не зарабатываем. Далее, эти компании продают через биржу. На бирже... Вот дальше, на бирже, этот газ могут купить, так, стоп, сейчас, потом есть заводики, которые газ сжижают, и они никакой из этих компаний не принадлежат, это самостоятельный бизнес. Понятно. А есть компании, которые пришли извне, заключили контракты с этими заводами, арендуя их мощности по сжижению, а дальше эти же компании идут на внутренний рынок американский, покупают там газ, мощности арендованы, значит, им этот газ сжижили, залили в кораблик, все, вези куда хочешь. Нам, то есть ни одна из этих вот компаний, располагающихся в Штатах, не замкнута на полный цикл вот этого производства. Там можно, конечно, выделить вот отдельные исключения, но они в доле будут занимать, вот они будут такую маленькую долю занимать, что ими можно пренебречь. То есть Соединенные Штаты, а где государство? Угу. Они где?
Оно выдает же какие-то только, ну, там, лицензии условно.
Лицензии выдаются, но лицензии мы сейчас с вами не будем, иначе это очень надолго. Если кратко, государство, вот в лице президента Соединенных Штатов, может приехать какой-нибудь Урсуле фон дер Ляйен, подписать декларацию, мол, мы будем стараться, в декларации будет написано что-нибудь, мы с нашими международными партнерами будем стремиться к тому, чтобы увеличивать поставки газа в Европейский Союз. Как это у нас подают? Штаты будут увеличивать поставки в Европейский Союз. Да. А давайте на статистику посмотрим. То есть за предыдущие кварталы у нас, ну, за предыдущие до третьего квартала у нас поставки, ну, у нас в Европе поставки из Штатов были где-то 12-15 миллиардов кубов в квартал. В прошлом квартале 9,5 примерно миллиардов кубов. Показатель в течение текущего года падает. Почему? Потому что поставлять в Европу больше надо было не потому, что, точнее, поставляли из Америки в Европу больше не потому, что... Байден так сказал, какую-то цедульку подписал с Урсулой фон дер Ляйен. Эта цедулька вообще ни на что не влияет абсолютно. Нет, а потому что в Европе так получилось. Самые высокие котировки сложились в декабре 2021 года.
Да.
С декабря 2021 года где-то по конец 2023 года Европа была премиальным рынком. Ну, вы же не будете везти туда, где вы заработаете меньше.
Конечно.
Вы везете туда, где заработаете больше. А вот с конца 23-го и в 24-м году Европа утратила статус премиального рынка. Тут периодически, конечно, колебания происходят. Вот сейчас, например, цены в Европе чуть поднялись. и стало выгоднее опять везти в Европу, а не в эту самую, а не в Азию. Но самый перспективный интересный рынок – это азиатский. Как только Европа сказала, ребят, денег нет, ну нету денег, ну и падает у нас спрос, и денежек нету, поэтому извините. Ну все, газ развернулся, пошел туда, где и деньги есть, и спрос есть.
Ну и там разворачивается, соответственно, разве нету этой борьбы за конкуренцию? Как бы конкурентной борьбы, вне зависимости от того, где, как устроен нефтегазовый внутренний рынок, мы же говорим, что, условно, азиатский рынок – это тот рынок, за который, ну, например, мы тоже боремся с другими крупными игроками.
Безусловно. Нет, если просто, если в принципе говорить, разумеется, конкуренция, конечно, конкуренция присутствует. Просто сам по себе тезис, что американцы бились за то, чтобы европейцев подсадить на свой СПГ, это тезис, ну, мягко скажем, искажающий.
Хорошо, а история газ-трубы тогда? Разве это не было про как раз вот, не оттуда идет тезис?
Газ-трубы, это вы имеете в виду еще 80-е еще. Годы, конечно, когда немцы нам поставляли трубы, а мы им газ. Это немцы, знаете, выражали неповиновение. Притом не немцы вообще, а конкретно Федеративная Республика Германии, как она тогда называлась. Угу. Вот, потому что еще тогда была ГДР, ныне оккупированная, видимо, ну, если так их терминологией пользоваться, оккупированная ФРГ страна, так вот, тогда еще ГДР была, вот, а ФРГ выражала некое неповиновение, потому что они увидели, вот, австрияки подписали контракт на газ, а чем мы хуже? У русских, говорят, газа очень много, а газ нам нужен. Давайте будем с вами заключать контракт, и вы нам построите газопровод. Мы говорим, не вопрос, давайте, а знаете, у нас труб большого диаметра вот нету, мы вам поставим трубы большого диаметра, давайте сотрудничать. И вот тогда это пошло. Сейчас, наверное, ситуация сильно другая, и Россия все-таки не Советский Союз с точки зрения, к огромному сожалению, с точки зрения такого геополитического веса. И нынешняя ФРГ, это не та ФРГ, хоть и территориально она стала больше. Вот. Там учли ошибки прошлого. Их партнеры учли ошибки прошлого, понятно, это мое личное мнение, и подготовились, чтобы вот таких вот актов неповиновения больше не было, потому что что это вы безобразничаете? Мы санкции вводим, мы вам кричим остановитесь, а вы трубы строите и строите,
да,
строите,
да,
и
да,
строите.
Да, вот ровно об этом и речь.
Вот, ну, нет, все, теперь нормально. Олаф Шольц, который понимает, что если в газетке написано, что мы знаем, что ты делал прошлым летом, то не надо делать резких телодвижений, надо всячески, знаете, а то как. Можно, главное, в ходе любого расследования не выйти на самого себя. Поэтому...
Иксмир спрашивает, почему китайцы так не хотят наш трубопроводный газ? Наверное, хотят, но не за эти деньги.
Китайцы так не хотят наш трубопроводный газ, что что на плановые показатели поставок по силе Сибири должны были выйти в 2025 году, а выйдем мы к концу 2024 года. Опять же, прекратите читать Bloomberg и те каналы, которые Bloomberg перепечатывают. И у вас несколько изменится представление. Это не к вам, это я вот к нашему слушателю и к тем, кто примерно ту же мысль думал.
Про Bloomberg мы тоже много раз уже говорили, вот, по поводу манипуляций.
Да нет, ну это просто прекрасно. Со ссылкой на источники мы точно знаем, что Путин и Си Цзиньпинь обсуждали, что вот Путин просил купи газ, а Си Цзиньпинь говорил нет. Это что за источники? Это у вас кто-то под столом сидел там, прятался? Ну, видимо, да. Так вот, китайцы не просто хотят получать наш газ, они опережающими темпами наращивают закупки нашего газа по силе Сибири.
После новостей мы продолжим. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Александр Фролов с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек». А по поводу тезиса о том, что китайцы так не хотят наш газ, что сейчас перевыполнят план по закупке этого газа уже к концу года вместо 25-го.
Да-да, это, знаете, у нас некоторые экономические блогеры вообще очень любят там поспекулировать на эту тему, они там... Серия. Вот мощность трубы 38 миллиардов кубов, а прокачали через нее там за один год 15,5 миллиардов. Все, китайцам газ не нужен. На следующий год. Прокачали 22,7 миллиарда кубов. Ой, все, китайцам газ не нужен, потому что мощность 38. А то, что у принимающей стороны надо еще построить трубы, по которым этот газ будут получать. Там, да. Там самое смешное на территории Китая, то есть у нас, опять же, может, кто не понимает, я поясню. Сила Сибири – это газопровод, который идет до Китая, до границы с Китаем. А по территории Китая идет продолжение этой системы магистральных газопроводов, которая называется совсем по-другому, и она там делится на три части, северную, центральную и южную. И вот южная заканчивается в районе Шанхая. Ее достраивают вот сейчас. соответственно, ее достраивают, потребители подготовились, по ней пускают газ. То есть, ну, странно было бы, знаете, при том, самое смешное, опять же, даже не это, а то, что 15,5 миллиардов это вот в году в 21-м было прокачано, по планам было 15, прокачали 15,5. В прошлом году 22,7 прокачали, а по планам было 22. В этом году 30 должны прокачать. Ну, опять же, если увидите, недозагружена труба, прокачали там 31 миллиард кубов, знаете, прокачали, значит, больше, чем запланировано, вот в следующем году 38. Плюс ко всему, китайцам так не нужен наш газ, что подписан контракт еще в 22-м году был, до 24 февраля. Подписан был контракт на поставки газа по дальневосточному маршруту, и труба сейчас строится. Дальневосточный маршрут, это вот, если слышите, силы Сибири-3. Да. Это, условно говоря, вот дальневосточный маршрут поставок, называют таким вот образом. Это, по сути, так, если в кавычках, продолжение газопроводной системы Сахалин-Хабаровск-Владивосток. С какого конкретно месторождения газ пойдет, мы не знаем. Чтобы, не дай бог, на месторождение не наложили санкции или еще чего-нибудь.
Конечно.
Вот, поэтому просто труба. Газ в ней будет самозарождаться, все 10 миллиардов кубических метров. И опять же, когда строятся эти трубы, когда осваиваются подобного, так, когда такого рода проекты реализуются, тут опять же, а что населению? А населению следующие цифры давайте приведем. Вот буквально недавно Дальневосточный энергетический форум закончился, и там озвучивалась следующая статистика, что в 2019 году порядка 16% была газификация Сахалина, в... В текущем году это 64%, и вот к 28-му году должно быть 100%.
Сахалин получит газ.
Ну, да. Собственно, уже получает. Соответственно, потребление газа растет, а так как реализуются вот эти вот якорные экспортные проекты, ну, население Сахалина, прямо скажем, не настолько велико, чтобы, знаете, разрабатывать кучу месторождений вокруг и поставлять на внутренний рынок. Опять же, это, не обижайтесь, пожалуйста, на эти слова, но, знаете, когда потребление 2 миллиарда кубов, условно говоря, а вам нужно вложить, ну, несколько миллиардов долларов для того, чтобы начать добычу, вы подумайте, может, вы лучше уголечек будете. Кстати, уголь там тоже есть. И уголь там есть, и нефть там есть. Сахалин очень богат в этом плане. И так что там все добывается и внутри потребляется. Там даже собираются, говорят, собираются строить производство топлив. В первую очередь авиакеросина, ну и там еще.
Там еще водородные проекты там еще.
Ой, ну это где-то. Ладно, водородные проекты, знаете...
Ну, тоже есть такие, там, кластеры даже целые.
Ой, да-да-да, есть.
Но есть, я молодцы. Про другое скорее, Александр Сергеевич. Я про, скажем так, это спекуляция, когда говорят, что как-то так мы тянем трубы, и только это дает надежду, там, Таймыру, Сахалину, Сибири, что они получат газ. А если мы не будем заключать контракты с Монголией, с, соответственно, с Китаем, то и газы наши местные жители не увидят.
Ну, не с Монголией, скорее, а именно с Китаем, потому что через Монголию собираются вести, опять же, будет «Силы Сибири-2», у нее будет продолжение «Союз Восток», да, и дальше будет продолжение по некому маршруту, построенное на территории Китая. То есть, ну, Монголия... тот еще крупный потребитель, прямо скажем, при всем уважении к Монголии, без всяких шуток, при всем уважении к Монголии, но не очень крупный потребитель потенциальный. Но у нас строится следующим образом. У нас в центральных регионах, я знаю, да, что не все газифицировано в центральных регионах, это очень дорого, но мы говорим про саму систему газификации. У нас все-таки плотность населения и, что самое главное, плотность промышленности в разы выше, чем на востоке страны. Притом восток нашей страны, ну, сколько там, более 10, по-моему, миллионов квадратных километров получается из 17 общих, а население там, ну, процентов, наверное, 15, ну, вот да, всего понятно. На вот этой территории. То есть плотность промышленности позволяет вам строить электростанции относительно плотно, подводить к ним газопроводы. Это крупные потребители, сами промышленные предприятия, крупные потребители. Значит, вы начинаете добывать, вы понимаете, что сбыт будет стабильный. И дальше населению распределяется. Собственно, у нас так и шла газификация. То есть построили газопровод до Москвы, построили газопровод до других крупных промышленных регионов. А дальше стали уже, после того, как основная часть городского населения, не все, понимаю, но основная часть городского населения была газифицирована, стали делать упор уже на сельских жителей, опять же, в Центральной России. А на Востоке у нас плотность населения такая, очень что низкая. Даже если вы... Не знаю, там где-нибудь в Иркутской области потенциал спроса, ну, 2-3 миллиарда кубических метров. Понятно, что если газ провести через несколько лет, там, может, кратно вырастет потребление, но организовывать добычу и тянуть за 1000 километров газопроводы, ну, мягко скажем, в мире это будет нерентабельно. Однако, если вы делаете... Однако, так как, ну, вот такая ситуация сложилась, делаются якорные экспортные проекты, которые совершенно точно обеспечат возврат вложенных средств на извлечение газа, то есть на создание в очень сложных условиях. Там и земля трясется, там и температуры низкие, и до ближайших населенных пунктов далеко ехать. В общем, сложно. Вы тратите деньги, тратите очень немалые деньги. Кстати, земля трясется, это значит определенные, ну, определенные требования к газопроводной системе. Угу. То есть она должна быть отвечать несколько более строгим характеристикам, конечно, чем то, что проложено здесь. Это дополнительные вложения. Так вот, у вас есть крупный потребитель, вы организуете центры газодобычи, вот Кавыктинский, Кавыкту и Чейнду начинаете разрабатывать, и вы поставляете туда 38 миллиардов кубов и рассчитываете, что еще где-то 15-20 миллиардов пойдут на внутренний рынок. Постепенно для этого вы еще увеличиваете трубопроводные мощности, постепенно доводя единую систему газоснабжения до восточных регионов страны, ну и так далее. То есть, ну, вот так вот строится.
Но, с другой стороны, как бы, мне кажется, здесь тоже есть определенного рода подмена понятий, когда и выступают критики, которые говорят, вот мы тянем в Китай, а своим не тянем, но объективно у нас есть и другие виды энергетики, которые можно задействовать, улучшать, развивать и тем самым, ну, условно, там, не проводить газопроводы через тайгу безлюдную на тысячу километров, а, соответственно, использовать какие-то другие виды.
Ну, делается подобное, то есть, если мы посмотрим, скажем, на крупнейший наш регион, у нас крупнейший регион, и одновременно еще и самый малонаселенный, есть такая у нас Саха,
Якутия. Саха-Якутия, вот.
А сколько там, миллион, как меня поправили, уже миллион человек уже живет, миллион. Я сказал, там всего миллион, уже целый миллион человек живет. И если, ну, поправьте, но, по-моему, там 3 миллиона квадратных километров площадь. Вот, сразу хочется там измерять площадью Франции или еще кем-нибудь, но не будем пугать европейцев.
0,32 человека на квадратный километр.
Ну, прекрасно. Плотность. Вот. Плотность. То есть, понятно, что там проводить до каждого населенного пункта газопровод,
не имеет смысла.
Не то, что не имеет смысла. Я думаю, каждый человек сказал бы, да-да, проведите, пожалуйста, но когда подсчитают, во что это выльется... Даже с учетом социальной газификации, ну, скажут, нет-нет, спасибо. Так вот, там что делается? Ну, понятно, сейчас они очень сильно зависят от завоза топлив, то есть там дизельного топлива, там стоят дизельные электростанции, но там сейчас Росатом начинает строительство первого в мире сухопутного малой атомной электростанции. Да. То есть, когда вы слышите... У нас же любят новости перепечатывать из вышеназванного агентства, когда там рассказывают, вот американцы уже 50 соглашений подписали с Польшей, они построят им малые атомные реакторы, а технологии у них есть. И тут выясняется, нету, и нигде не построено, и под что они соглашения заключают, не совсем ясно. А Росатом, который никому абсолютно у нас не интересен, ну, потому что, ну, знаете, нет пророка в своем отечестве, у него есть и малый атомный реактор вот в Певеке, но он морской, это на... на знаменитом Ломоносове установлен. Вот. А тут первая сухопутная малая атомная электростанция строится. Да, вот это развивается, вот это можно делать. Плюс ко всему, трубами ведь дело не ограничивается, когда мы говорим про газ. Соответственно, можно организовывать автономную газификацию, притом и сжиженным природным газом. То есть у нас есть автономная газификация пропан-бутаном. Притом, ну, довольно распространенное явление, не то чтобы поголовно, но в представительных количествах имеющиеся, а можно сжижать газ и везти его, ну, просто по дороге, потом в газгольдер, и вы, ну, вы понимаете, сколько вы потребляете примерно, сколько там потребляет ваша, там, теплоэлектростанция небольшая, которую вам построят. Ставите необходимое хранилище, заполняете природным газом, и все работает. Ну, и какие-то резервные мощности еще ставите.
Здесь были сообщения на эту тему у слушателей, сейчас найду. Так, это по поводу цен еще на газ, понятно, для Китая, для России, это извечная тема,
сколько китайцы платят. Мы можем пару слов сказать, а то, знаете, я даже некоторые наши крупные чиновники расстраивались, что вот неизвестно. Рассказываю, Китаю сейчас газ идет примерно по $270-280 за 1000 кубических метров. Примерно по той же цене, но, может, чуть дороже, ему продают газ наши соседи из Средней Азии. И, в принципе, контракты, которые подписаны с нефтяной привязкой, а у нас контракт подписан с нефтяной привязкой, как и большинство контрактов, подписанных в мире, это не Европа, где биржевая привязка у всех. Вот, по контрактам с нефтяной привязкой сейчас газ стоит, ну, до $300 за 1000 кубических метров. Вот, никакого секрета абсолютно нет.
Есть еще одна тема, которую я хотела бы с вами обсудить. Это охота европейцев и американцев за теневым флотом. И, соответственно, влияние этой охоты на рынок и на наши возможности торговать, соответственно, нефтью.
Мне вообще очень нравится этот термин «теневой флот». Мне кажется, чтобы это... Чтобы страшнее было. Теневой флот и такие, да-да-да. Что такие, пираты Карибского моря, там, как это тут, корабль назывался, который там, призрак.
Да,
ну, в общем, «Черная жемчужина». Да-да. Надо было попросить слушателей написать, вот, а то, чтобы повысить активность. Но так вот, да, какая-то такая черная жемчужина везет нашу нефть, в общем, что-то такое. Нет, теневой флот, по большому счету, это суда, отвечающие следующим характеристикам. Они принадлежат компаниям, находящимся вне экосистемы морских перевозок Европы и Соединенных Штатов Америки, ну или так, Большой Семерки и Евросоюза, если прям совсем строго сказать, и застрахованные, не в этих странах. Все.
Ну, вот конечно. Это теневой флот. Ну, для себя они так... Они экономику назвали теневой, там... которую они не могут просматривать. Транзакции, страховки.
Для них это все называется теневая экономика. Все страшнее. Что бы страшнее звучало, конечно. Да. Там, кроме теневого, есть еще и темный флот. То есть там...
там который вообще не видно.
Его, ой, там... Я даже не буду сейчас описывать, почему это разделение произошло. Если предельно кратко... Ну, вот смотрите... Есть экосистема морских перевозок Большой Семерки и Евросоюза, доминирующая в мире. Есть один из крупнейших в мире заказчиков, Российская Федерация, ну, в лице наших компаний.
Да.
И тут вот этот крупнейший, ну, страны, которые, на территории которых вот эта вот крупнейшая экосистема расположена, говорят, а давайте мы Россию накажем.
Конечно, давайте мы запретим.
Они сначала сказали, давайте сделаем так, чтобы она не смогла возить, а потом такая, ой, если они не смогут возить... Будет дефицит, и мы будем по $360 платить за баррель. Это подсчеты в 22-м году, сделанные рядом крупных аналитических структур. Сколько будет стоить нефть, если российские объемы, вот эти вот подпавшие под санкции, уйдут с рынка. Получилось настолько здорово, что там быстренько засобирались, встретились, решили, а давайте мы как-то вот сделаем так, чтобы и санкции не отменять, и, ну, и вот и разрешить пользоваться нашими услугами. Придумали систему потолка цен, мол, вы, вот мы построили стену, она нерушимая, но вот калиточка. Если вы голову чуть-чуть вот наклоните, знаете, такое, то можно пройти. Вот, поэтому пользоваться можно, но только если нефть по 60. А, но так как мы сейчас не об этом, вернемся к тому, что вот запрет был введен. Интересно ли нам продавать по 60? Не очень интересно продавать по 60. А интересно ли конкурентам вот этой вот экосистемы, которые занимали меньшую долю рынка, отъесть вот этого, вот этот ломоть, который взяли, отбросили, это мы. Вот взяли вот одного из крупнейших заказчиков, выбросили и сказали, не нужен он нам. Еще раз, потом засобирались, оказался нужен, но было поздно. Тут многие всплеснули руками и сказали, ой, как здорово, это все нам. И побежали тут же покупать суда, до которых могли дотянуться, ну, потому что никто не готовился к тому, что хопа, и Россию просто вытолкнут к альтернативным поставщикам услуг. То есть в 22-м году ни один танкер, очень расстраивались наши западные партнеры, ни один танкер не был списан. И сейчас это в вину вменяется из серии, ой, такие старые танкеры возят российскую нефть. Ну, понятно, компании, которые увидели свой шанс, взяли кредиты, побежали, купили все, до чего могли дотянуться, и стали возить. Про страхование давайте пару слов скажу, а то, опять же, нам рассказывают, ой, знаете, так небезопасно страховать. Во-первых, либо не застрахованы, по крайней мере, мы не знаем, застрахованы ли они, либо застрахованы как-то небезопасно. Вот наши компании... Страховые, они очень хорошие, они признаны и все их любят. А вот кто там страхует российские суда, мы не знаем, поэтому будем считать, что страховки нет. Но заходим на сайт морского ведомства Индии и находим список авторизованных страховых компаний, которым разрешено страховать суда, заходящие в индийские территориальные воды. И с удивлением, возможно, для кого-то обнаруживаем там аж 4 российские компании, страховка которых считается индийскими властями более чем допустимой. Эти 4 страховые компании, это не какие-то сверхсекретные страховые компании, они все входят в топ-10 страховых компаний Российской Федерации.
Ну, так в итоге, все равно же американцы говорят, что да, мы их душили-душили, но никак придушить не можем, но строим планы на будущие года, что мы будем, ну как, дойдет до того, что будут просто тормозить танкеры, которые с их точки зрения там в Лойдсе не застрахованные, соответственно, там, не знаю, транспондер у них не работает, просто будут арестовывать. Но это, правда, уже морское пиратство, конечно.
Ну, это, во-первых, морское пиратство, даже в тех ситуациях, когда штаты арестовывали например, иранские суда, было там было, да, там, да-да-да, потом записали это как импорт нефти из Ирана. Я не шучу, то есть в американской статистике был импорт нефти из Ирана. Откуда взялся? Они просто судно пригнали, сгрузили нефть, все. Мы импортировали, мы не пираты, мы благородные, как это, мы не бандиты, мы благородные пираты, вот, понимаете, как-то так. Но это был не чистый акт пиратства, это компания, которая, одна из компаний, предоставлявших услуги по перевозке иранской нефти, имела неосторожность занять денег у компании, которая располагается в Лос-Анджелесе. И вот через эту компанию на этого поставщика услуг вышли и сказали: «Дружок, а мы знаем, чью нефть ты возишь, вези ее сюда». То есть это был не захват судна, это позвонили в эту компанию, компания позвонила на судно и сказала: «Ребят, разворачивайтесь, идите в Штаты».
Понятно.
И они пошли в Штаты. То есть, а просто, ну, как я, конечно, могу себе представить ситуацию, при которой начнут бегать за судами, их ловить, но будем честны, даже во время тотальной войны, Первой мировой, вот, когда топить суда начали, во время Второй мировой, когда, опять же, мало кто церемонился, ну, вы знаете, как-то вот 100% всех судов не удалось потопить, и за всеми было не угнаться, потому что так уж получается, что торговый флот, он несколько больше, чем военный, а если вы еще будете караван такой делать, знаете, есть такая практика, конвои называлась, вот, во время Второй мировой,
да,
когда идут торговые суда, а к ним вот еще охранение. И вот охранение идет, вы что,
это будете как с ними... от сомалийских пиратов, ну, охрана.
Знаете, есть? Как это, пираты Мексиканского залива будут такие.
Пираты Мексиканского... Но по факту, то есть, я правильно понимаю, что американцы достигли ли потолка определенного в своих санкционных возможностях подкрутить гайки? То есть смысл же какой? Не так, чтобы русские прекратили торговать нефтью, и российская нефть ушла с рынка, потому что иначе цены улетят в космос, а смысл в том, чтобы мы ею торговали, но денег не зарабатывали на этом.
Да даже не так. То есть сейчас пусть мы торгуем, но надо сохранять лицо. То есть если мы будем продавать по $60, даже вот самые завышенные оценки, которые подразумевают... при какой цене нашу нефть можно добыть, транспортировать, переработать, ну, то есть весь спектр затрат, там $47 получается, вот на все, вообще на все. Это прям вот если посчитать, знаете, так, с горкой, это не на извлечение, еще раз обращаю внимание, извлечение гораздо дешевле. А вот прям все затраты, 47. Ну, при $60, очевидно, деньги будем зарабатывать. А если вспомнить, что $60 это не в порту получателя, а в порту отправления, то вообще становится интересно. То есть вы берете ФОБ, там где-нибудь в Приморске, говорите: ну да, вот $60, а мы очень дорого возим. У нас дорого возить, понимаете, и Индия покупает там по $70, ну, возить дорого получается. Вот. И в этой связи, так, возвращаясь в начало, а то, знаете, про Индию тут, Соединенным Штатам главное, чтобы мы нефть поставляли, чтобы дефицита не было, особенно до выборов. И чтобы лицо сохранить, потому что вот они возят, они плохие, мы обязательно будем всех наказывать. То есть вот тактики размахивания дубины, они перешли к тактике таких уколов иголкой. Можно ли иголкой уколоть так, что человеку будет, ну, прям чудовищно больно и чудовищно плохо? Да, наверное, можно, но, знаете, надо будет потренироваться. Будут ли они пытаться? Будут пытаться.
Ну, как же, грозили же, соответственно, кипрским или греческим судовладельцам, грозили. Какие-то компании накрывают, которые помогают там юридически оформлять, не знаю, в Арабских Эмиратах. Ну, то есть, вот этот вот бег, соответственно, в темноте за черной кошкой, насколько он сейчас серьезно тормозит возможности для России торговать? То есть мы торгуем в авральном режиме или выработана система?
Ну, система все продолжает вырабатываться. То есть, опять же, смотрите, за нас, как за поставщика, продолжают биться. Это не мы в этом забеге участвуем. С нами бежит масса людей, кто нам там, знаете, там водичку подает вот в этом марафонском забеге, кто там полотенчиком пообмахивает, ну и так далее. То есть есть масса компаний, которые просто заинтересованы в том, чтобы эту долю рынка получить. Там еще примерно 30% нашей нефти, опять же, по западным источникам, только по ним, 30% нашей нефти перевозится в рамках вот этого, вот этой экосистемы западной. А 70% нет. Извините, подвиньтесь, но ее это уже все заместили. По поводу кипрских и прочих товарищей. Тут нужно разделять. А главное ведь не, точнее, основное это не только перевозка, то есть не только непосредственно владелец танкера и не сам танкер, это еще брокерские услуги, финансовые услуги, конечно, страховые услуги. Вот это все подвергается давлению. Если вы, ну, допустим, какая-нибудь компания, греческая, но решили перевести российскую нефть не в рамках потолка, то вы же на территории Евросоюза располагаетесь, вас накажут. А если вы какая-нибудь компания, располагающаяся где-нибудь в Объединенных Арабских Эмиратах, которая застраховалась у компании из топ-10 российских страховщиков и профинансирована была другой компанией, которая вообще не имеет никакого отношения ни к Большой Семерке, ни к странам Евросоюза, как на вас можно надавить? Ну, то есть только ловить вас и говорить...
Физически.
Вам можно запретить, вашим судам можно запретить входить в порты Европейского Союза. Это можно сделать. Ну, тут уже возникает вопрос, а вам это надо? А вы часто туда заходите? А вы, ну, как бы, насколько для вас это будет болезненно? То есть будут вот такие шаги предприниматься, но прямое давление будет постепенно снижаться по мере развития вот этих альтернативных экосистем. Почему я говорю про экосистему? Потому что главное не только судно посчитать, но и все остальные услуги, которые вокруг перевозки выстраиваются. Вот это все образует некую экосистему. Ну, извините, вы сами сделали так, что ваша экосистема стала токсичной и менее конкурентоспособной. Но
можно ли предположить, что вот то, как рынок сейчас сформировался, это дает понимание, что... как это, некая безальтернативность, которую приучали участников рынка. Вот есть Lloyd's, больше ничего. Есть там транзакции через доллар, больше ничего. Там есть американские брокерские услуги, больше ничего. Оказывается, это, ну, немножечко в пыль превращается. То есть есть еще что-то.
Ну, есть еще что-то. И тут, понимаете, какой момент? Движение-то началось не с 22-го года. Я понимаю, опять же, у нас широкая общественность. Это не в укор широкой общественности, потому что я понимаю, что у всех свои дела, и все там... профессионалы на своем месте, поэтому когда-то про нефть и газ что-то, казалось бы, очевидное, ну, всем хорошо известно, то нет, это неизвестно. Вот многие в 22-м году нашей нефтью и нашим газом заинтересовались и массу открытий обнаружили. А так, по большому счету, движение от доллара началось, ну, как минимум в 2014 году. Ну, российская нефть частично продавалась в Китай за юани, вот, и это движение продолжалось дальше. Вот сейчас Саудовская Аравия заинтересовалась продажей за юани. А почему она заинтересовалась продажей за юань? Вот давайте так отскочим немножко в сторону.
Боятся, что могут тоже тормознуть так же транзакции, как это и с нами случилось.
И да, и нет. Смотрите, а кто крупнейший покупатель нефти, которая производится в Саудовской Аравии?
Китайцы.
Да. Притом они туда отправляют в 3 раза больше нефти, чем в Соединенные Штаты. Какой смысл при таком развитии отношений с Китаем, притом это не...
Торговать в долларах, да.
Ну, то есть, как, если Китай говорит, ребят, у вас товар, у нас купец и юань. Давайте как-то вот объединять все эти бренды вместе. Вашу нефть, наши юани. Вы же тем более покупаете товары потом не в Соединенных... Ну, какие-то товары в Соединенных Штатах, безусловно.
В Китае, конечно.
Да, безусловно, в Соединенных Штатах они тоже некоторые вещи покупают, мы знаем, какие. Но там автомобили, там какие-то, не знаю, компьютеры, ноутбуки, электронику, прочую. Они из США, что ли, везут? Правда?
Нет. Это как раз логика, это в рамках законов логики, но долгое время считалось, неважно, с кем вы торгуете, важно, что вы торгуете в долларе.
Ну, понимаете, это было хорошо. Опять же, тут нужно понимать, что эта система, она ведь...
20 секунд, пожалуйста, да.
Эта система стала сыпаться по массе причин. Одна из этих причин вообще имеет свои корни в конце нулевых годов, когда бахнул кризис, и доллар стал обесцениваться быстрее. А кроме того, последние годы инфляция в долларе превышает нормы, и это тоже снижает доверие к доллару и интерес к нему.
Александр Фролов был с нами, замгендиректор Института национальной энергетики, главный редактор Инфотек. Александр Сергеевич, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.